Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ведет ее Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Алексей Навальный, юрист, блогер, создатель сайта «Распил.инфо».
Добрый вечер.
Я хочу сразу пояснить радиослушателям. Значит, у меня в передаче всегда бывают, и так написано в анонсе передачи, написано так: «Борщевский интервьюирует представителей власти». Значит, Алексей, с моей точки зрения, почему я приглашен сегодня в студию, в известном смысле тоже представитель власти. Власти, уличной власти, информационной, как угодно. Но не чиновник. И поэтому наш разговор будет... Сразу хочу договориться с вами, Алексей. Мы не говорим о политике. Мы два юриста. Значит, нам надо сегодня высказать, естественно, три мнения. Да? Как положено у нас, юристов. Вот, и разговариваем мы о юриспруденции. Хорошо?
Хорошо. Насколько возможно, конечно, вести сейчас формальный юридический разговор в отрыве от политики? Я не уверен, что это возможно 100%, но давайте попробуем.
Нет, это на 100% невозможно, могу вас здесь в этом поддержать. Но просто политические лозунги – это одно, а конкретика
давайте,
юридическая –
давайте другое. Без лозунгов, да. Но о смыслах каких-то, да, без конкретики просто.
Да. Значит, идея пригласить вас возникла у меня тогда, когда я читал на сайте «Эхо Москвы», скажем так, вашу переписку с Акуниным. И я обратил внимание на то, что для меня это было удивительно, что первый основной тезис, который вы выдвигаете в качестве политического требования, это реформа судебной системы. Вот ровно об этом я и хочу поговорить. Значит, скажите мне, пожалуйста, вот вы говорите о необходимости судебной реформы. Что вы вкладываете в это понятие? Только, как мы уже договорились, без общих слов, конкретно и не ради чего, уже ради чего понятно, а вот что надо сделать.
Для того, чтобы это все все-таки выглядело логично, нужно понимать и ради чего, потому что реформа же, она делается для чего-то. Она проистекает из тех проблем, которые мы сейчас имеем. Поэтому это же, когда мы говорим... Все равно, что если разговор о реформе автомобилестроения, начать с фразы «Ну и что у вас там с карбюратором, как в известной рекламе?» Я считаю, что у нас вообще государственная система, которую мы построили, она нуждается в серьезном реформировании системы политической власти. С моей точки зрения, это все абсолютно невозможно без судебной реформы. То есть судебная реформа – это базовое условие, без которого вообще ничего не случится. И все наши остальные попытки реформировать правоохранительную систему, систему государственного управления, сделать административную реформу и так далее, они все рассыпятся в прах, что и происходит на самом деле в течение последних 10 лет. Несмотря на периодически вполне себе добросовестные попытки исполнительной власти что-то реформировать, ничего не происходит, тем не менее. Потому что нет такого базовой вещи судебной реформы. К сожалению, наши граждане не получают, и граждане, и институции, и организации, и чиновники, кто угодно, не получают такого места, куда они могут прийти и решить свои споры. Главная проблема нашего правосудия является даже не коррупция. Судьи и судебная система не более коррумпированы, чем система здравоохранения или образовательная система. Главной проблемой является...
Кстати, знаете, кто на первом месте по уровню коррупции?
Ну, я не знаю, насколько это, как это можно отфиксировать.
Ну, есть статистика.
Ну, и кто?
Нет, я говорю, вы знаете...
Я считаю, что такая статистика, это невозможно померить. Это же все-таки некая такая теневая сторона жизни общества. Поэтому я не уверен, что там можно все померить объективные показатели.
Это меряется. Если бы этого не было, то тогда, если бы это было невозможно сделать, то там Transparency International вообще закрыла бы лавочку.
Они же делают индекс. Они же делают индекс восприятия.
Да, но индекс восприятия отражает на самом деле реальность. Да, это же не просто некая виртуальность.
Ну, я думаю,
но
что
есть
можно
две, считать. Есть два элемента, по которым делается. Это количество возбужденных уголовных дел и осужденных лиц. Это первое. И второе, это вот тот самый индекс восприятия и, так сказать, опросы общественного мнения, если хотите. Только
я думаю, больше всего покажет милиция, образование и больница. Нет, то есть, где люди в массовом порядке сталкиваются с мелким взяточничеством?
В обратном порядке.
В обратном порядке.
Образование, здравоохранение... правоохранительная система.
Вот, это, кстати говоря, вот замечательный пример, когда мы говорим о проблемах правосудия. Вот селективность правосудия, которая заключается в том, что у нас, очевидно, существуют такие группы, касты и слои граждан и организаций, которые выведены из подсистемы правосудия, которым гарантирован такой неформальный иммунитет от судебного преследования.
И кто эти граждане и группы?
Эти граждане и группы, они в разном виде формируются. То есть есть конкретно группа каких-то там друзей, знакомых Владимира Путина, например.
Сколько их? Сколько их?
Конкретно верхушка, такая руководящая коррумпированная верхушка, я думаю, она буквально насчитывает там не больше 20 человек.
Значит, нельзя, говорить, люди... значит, нельзя говорить, что эти, у нас есть касты и группы, если мы говорим о 20
людях. Я продолжаю, Да. Следующей кастой и группой является руководство правоохранительных органов, и это уже именно каста и группа, потому что это идет там до уровня генералов. То есть это уже какие-то там сотни людей,
сколько
большое количество
сколько
людей.
Сколько генералов было уволено при приватизации?
Я не знаю, порядок сколько цифр. Их было уволено. А сколько, вопрос, нет, сколько их было посажено?
Порядок цифр.
Я не знаю.
Значит, больше 100.
Больше 100. Больше замечательно. 100. А тогда порядок цифр, сколько их было посажено?
А вот у меня
вот меньше 10.
А вот у меня
теперь... И даже, я боюсь, меньше 5.
Вот, да. А вот теперь у меня к вам вопрос как адвокат.
Давайте.
Скажите мне, пожалуйста, вы считаете, если уж мы говорим о борьбе с коррупцией, хотя мы вернемся к теме, которую я обозначил, вы считаете, что эффективнее, посадки или устранение с должности, с точки зрения не наказания конкретного индивидуума, а с точки зрения борьбы с коррупцией?
А я считаю, что эффективнее всего именно борьба с коррупцией, которая должна заключаться во многих вещах. Превентивных мерах, отстранениях от должности, ну и в том числе и посадках. Борьба с коррупцией, она не может быть без борьбы с конкретными коррупционерами.
Алексей,
то есть, если людей
Алексей,
конкретных не сажают...
Я, задал задал вопрос о процессе. Да?
Угу.
Вот процесс. Вы же человек разумный.
Точки...
Судя по всем вашим выступлениям, вы человек разумный. И ельское образование, оно тоже приучило вас к системному мышлению.
Как-нибудь. Я не замахиваюсь на то, что у меня все-таки ельское образование, я не получил там полное образование, к сожалению.
Хорошо. Значит, так вот, я, по крайней мере, утверждаю, что если мы боремся с каким-то явлением, не персонами, а явлением, помните оборотни в погонах?
Угу.
Никто не боролся с коррупцией. Да, это была политическая,
компанейщина.
Была политическая акция, компанейщина, которая вылилась там, в 2-3 уголовных дела. Эффект, социальный эффект нулевой. А избирательный был, а социальный нулевой. То, что делает Медведев в рамках борьбы с коррупцией, это именно системная борьба, а не компанейщина. А вот для системной борьбы важно именно то, что их в легкую, я имею в виду коррупционеров или лиц, подозреваемых в коррупции, в легкую, в первую очередь, снимаю с должности.
Хорошо. Можно я отвечу?
А, вот, да, сейчас. А вот я не против осуждения коррупционеров. Поймите меня правильно, я не беру их под защиту.
Да.
Но мне важнее, чтобы они слетали с должности. Это первое. А не то, чтобы их сажали. Это второе. Да, это звенья единого процесса, вы правильно говорите. Но первое важнее,
по-моему. Значит, естественно, когда мы говорим о явлениях,
да.
А с явлениями нужно бороться системно. Именно поэтому мы сегодня обсуждаем судебную реформу. Я считаю, для того, чтобы мы начали, вся никакая компанейщина в борьбе с коррупцией, никакие посадки и так далее не помогут и не случаться, если мы не проведем судебную реформу.
Угу.
А, однако же, то, что предпринимается сейчас, это попытка вот как раз уйти в другую крайность. Давайте, что мы будем говорить о конкретных жуликах, которые, совершенно не стесняясь у нас на глазах, там воруют очередной миллиард. Давайте вот системно подойдем. И у нас не стесняются высшие государственные чиновники говорить, вот мы такого-то поймали, он совершил ужасное преступление, мы его уволим. Ну, извините меня,
пошли,
это какой-то странный подход.
Алексей, пошли общий разговор.
Это не общий разговор. Я занимаюсь, моя основная специальность, специализация, расследование случаев коррупции в крупнейших государственных корпорациях.
Это важнейшая и чрезвычайно эффективная ваша деятельность.
Есть дела, которые я собрал все доказательства. Есть дела, где были даже обвинения предъявлены конкретным там высшим руководителям «Газпрома». Все развалено, абсолютно все остались на своих местах, все вот стоит, как было, так и есть. И прокуратура, и Следственный комитет, милиция, и, к сожалению, и к ужасу моему, суды, они стоят на страже интересов этих людей.
Сейчас.
Именно поэтому я говорю о селективности.
Я не потому, что мне эта тема неинтересна, я просто хочу параллельно обратить ваше внимание, что, не знаю, с вашим участием или без вашего участия, но не в «Газпроме», а в энергосистеме, когда это вскрылось, Путин дал команду жесточайшим образом и сразу, 3 крупнейших деятелей сняли с работы, возбуждено, по-моему, 12 уголовных дел и так далее, и так далее. То есть, это работа и ваша, очень важна, но она и помимо вас идет.
А она идет на уровне риторики, да, к сожалению.
Не только, простите.
Мы не наблюдали ни одного реально закончившегося процесса судом над этим человеком. К сожалению, не было.
Это неправда. Потому что,
припомните, пожалуйста, хотя бы один.
Если вам нужны лица уровня там, взять управления «Газпром» или там РАО ЕС, такого не было. Если вы посмотрите по губернаторам, по вице-губернаторам, мэрам и так далее, то таких процессов довольно много. И я бы даже сказал, что они идут практически в ежемесячном режиме. Каждый месяц
по приговору. Если я вас попрошу припомнить хотя бы трех губернаторов, которые привлечены к реальной уголовной ответственности...
Я припомню только одного сейчас. Фамилия...
Только одного. Да. А потому что только один и был.
Остальные...
А вот, например, у нас очень любят наши чиновники на китайский опыт ссылаться. Вот китайская компания государственная CNPC, ее два последних руководителя были расстреляны. Против смертной
казни. Это дало большой эффект, да? В Китае уровень коррупции запредельный.
И растет,
тем не менее... И растет.
У нас растет.
А вот
но
нет.
Тем не менее,
а вот нет.
Там есть хотя бы политическая воля к борьбе с коррупцией.
Нет.
Сажают огромное количество людей. Борьба с коррупцией там не просто риторика, а какие-то конкретные вещи. Борьба с коррупцией не может заключаться просто в говорильне. Она должна заключаться именно в борьбе с коррупционерами.
Смотрите, мы с вами сейчас не в процессе, да? И поэтому правила адвокатской этики на нас не распространяются. Поэтому я позволю себе быть грубым.
Хорошо.
Неправда. Либо заведомая неправда, либо по неосведомленности.
Неправда что?
То, что вы сейчас сказали. Значит, первое. По Китаю. Я просто тоже темой коррупции, как вы понимаете, занимаюсь очень серьезно. Так вот, по Китаю. В Китае расстреливают на площадях коррупционеров уже лет 20. За эти 20 лет уровень коррупции учетверился. Потому что там развивается рыночная экономика. Вот ответ очень простой. И не выросли институты демократического общества, и нет конкурирующей политической партии. Вот причина коррупции там. У нас Transparency International, она не на службе у Кремля, нет?
Нет, она не на службе у Кремля.
По данным Transparency International, в 2011 году у нас уровень коррупции сократился, и мы поднялись, условно говоря, я не помню цифры.
156-го
на 120-е. Нет, на 120-е, там приличный рывок. Вот, вы, надеюсь, помните американскую поговорку «Trends are more important than facts». Вот, тенденции важнее фактов. Вот, но я сейчас с вами не о коррупции хотел разговаривать. Значит, потому что здесь действительно очень много можно красивых слов. Я хочу вернуться к судебной реформе.
Давайте.
Вы не стали отвечать.
Я отвечу.
Вначале не стали отвечать. Что? А значит, отвечать зачем? Меня убеждать, что судебная реформа необходима, не надо. Я об этом публично говорю уже в течение 8 лет. Значит, что делать?
Первое и самое важное, с моей точки зрения, для предотвращения вот этой крупнейшей проблемы селективного правосудия, это разрушить, я думаю, что здесь как раз применимо, это такое слово с эмоциональным наполнением, вертикаль власти в судах. Первый шаг для этого – это изменить систему, при которой судьи фактически назначаются администрацией президента. И кадровыми управлениями администрации президента. К сожалению, принцип
понятно.
Такой.
А что и что вместо этого что?
Вместо этого, в качестве одной из мер, которые предлагаются многими теоретиками, в том числе, которые следуют этот вопрос, можно создать судебную комиссию при законодательном органе, при участии различных партий, академических сообществ и так далее, для того, чтобы судьи назначали не какие-то вот ребята в администрации президента. Mm-hmm. И не было такой ситуации, когда, я прошу прощения, президент Медведев всех своих однокурсников замечательных расставал по судебной системе.
Вот сейчас без вот сейчас без
политики. Нет, это, вы понимаете, нет, Михаил, этого не получится. Нет, вот, это не...
Меня...
Это суть.
Меня техника интересует. Так вот, по поводу сути. Даю вам справку.
Давайте.
Что это ваше предложение уже реализовано лет 7 тому назад. Значит, механизм назначения судьи. Он проходит собеседование в... И прошу прощения. Ну да, проходит собеседование с председателем суда. После чего он проходит квалификационную комиссию судей, где администрации президента нету. После чего он проходит вот эту самую, как вы назвали ее, судейскую комиссию в законодательном собрании, без одобрения которого эта кандидатура не может быть внесена президенту. Только после одобрения вот этой вот самой комиссии законодательного органа документы могут попасть в администрацию президента.
Михаил, вот мы же договорились говорить все-таки о сути, а не на казуистике и о формалистике. Вы же не отрицаете наличие в администрации президента специальных там подразделений, которые занимаются как раз набором...
А вы хотите, чтобы президент подписывал указы о назначении, так, и не проверяя, кого назначать?
Штука в том, что все остальное – это формальные шаги, а реально они назначаются.
Я вам говорю, нет.
Я
говорю, нет, потому что я знаю, что мои сотрудники, вот, которые у меня работают в коллегии моего имени, сейчас трое, двух завалило, один не сдал квалификационный экзамен, одного завалила комиссия Мосгордумы, и только один прошел до уровня администрации президента.
А я говорю, да, потому что иначе не случилось бы ситуации, при которой такое количество одногруппников президента Медведева заняло бы позиции, высшие позиции в судебной системе. Это факт. Хотите ли вы это, может... я понимаю сложность вашего положения. Сами сотрудник исполнительной власти, и какие-то такие вещи, может, вам неприятно слышать, но это факт. Такова жизнь.
Я давно уже сильно отвязанный. И если бы вы слышали, что я говорю на совещаниях и пишу в прессе
что
по поводу назначения судей...
Что я ценю, и не только я, значит, конечно.
Да. Значит, то это все. Так вот, я сразу вам, вот, как два юриста,
давайте.
Я вам отвечаю на ваше предложение. Мое соображение. Угу. Значит, корень зла не в этом. Назначения судей сегодня альтернативы хорошей нет. Потому что выбранность судей – это на сегодняшний паранойя. Значит, проблема крутится в другом. Для достижения той цели, которую вы правильно обозначили, председатель суда должен избираться судьями. Не назначаться...
Это следующая вещь, о которой я говорил.
Так вот она решает все. Но вот с точки зрения селекционности правосудия, корень заключается в том, что председатель суда назначается на 6 лет, и вот это дело сугубо администрации президента. Там никакие комиссии не существуют. А вот если председатель суда будет избираться судьями этого суда, данного суда, то мы сразу получаем независимую судебную систему практически на щелчок.
Ну, сразу мы не получаем, но это действительно весьма существенная вещь, о чем в качестве второй меры я хотел сказать о том, что у нас сейчас, к сожалению, ситуация, при которой судья подчиняется не закону и своим каким-то внутренним представлениям, он подчиняется председателю суда. Председатель суда распределяет дела, он им реально командует. Эта система совершенно нетерпима. И действительно... Сама система формирования и назначения председателя суда, она должна быть более понятна и должна быть более независима, а конкретный судья не должен подчиняться председателю суда, и председатель суда должен быть лишен права манипулировать. Кому-то больше нагрузки, кому-то меньше нагрузки, кому-то интересные дела, кому-то неинтересные и так далее.
Я сформулирую таким образом. С моей точки зрения, председатель суда должен быть завхозом, по сути, завхозом. Ну, я беру районные суды, вот нижние этаж.
Ну, скажем так, это гораздо больше административная функция, нежели политическая функция правосудия.
А чем выше мы поднимаемся по судебной лестнице, тем в большей степени председатель суда должен быть научным руководителем. Вот, кстати, вы немножко ошибаетесь по поводу распределения дел, потому что в арбитражном суде распределение дел происходит компьютерно. Хотя я знаю точно, про районные не могу сказать.
Михаил, вот я вам могу сказать. Тем не менее, специализация существует. Да? Вот, например, все, когда я сужусь с ВТБ, например, я сужусь я с ним часто, все дела мои попадают к одной и той же судье. Она специализируется просто на банках. Да? И поскольку я понимаю степень влияния руководства банка ВТБ на эти все кадровые комиссии, я понимаю, что никакой судья, например, не будет ссориться с руководителем банка ВТБ. Еще один вам пример. Вот вы снова говорите, там, это, может быть, политические лозунги, но это факт. Например, я достаточно часто сужусь с нашей крупнейшей компанией нефтяной «Роснефтью». Там руководитель юридического департамента такая госпожа Каланда. Ее муж сидит во всех этих, до последнего времени сидел как раз во всех этих комиссиях, которые назначали судьи.
До последнего лет он не сидит уже там 4 года.
4 года не сидит, но достаточно много сидел. Я сам публиковал фотографии, когда руководство Московского арбитражного суда и вообще арбитражной системы регулярно встречается вот с этой госпожой и сидит за ней за чашечкой кофе. В принципе, такого плана несанкционированные контакты, какие-то теневые и недекларируемые, они же совершенно неприемлемы.
И что вы предлагаете?
А я предлагаю за такие вещи судей снимать. И это как раз...
За какие такие?
За несанкционированные и незадекларированные контакты со сторонами, которые порождают конфликты интересов. Если ты с кем-то встретился...
Принимаю.
Значит, я должен снять.
Два вопроса. Нет, пожалуйста. Два вопроса. Вы сказали, несанкционированные и незадекларированные. Кем они должны быть санкционированы?
Он может встретиться с ней, потому что есть какая-то необходимость встретиться. Да? Это необходимость.
Всегда скажут, что есть была необходимость.
Отлично. Вот пусть на сайте суда, появится. Значит, судья такой-то встретился с представителем нефтяной компании такой-то.
Это называется декларирование.
Декларирование.
А я говорю, вы сказали санкционированные. Либо вы снимаете этот термин, либо вы говорите, кто должен санкционировать.
Если председатель суда, по какой, теоретически какая-то надобность может возникнуть. Кто-то может что-то обсуждать, потому что есть просто какие-то рабочие вопросы, здания или еще что-то.
Алексей, да. Ау.
Да, что такое?
Вы сказали два термина.
Я сказал.
Санкционированный и декларированный. Про декларированный мы сейчас поговорим. Ну, почему необходимо встречаться? Это понятно совершенно. Мы живем не на Луне. Санкционированный. Кем санкционированный?
Ну, например, если тот же самый председатель суда сочтет, чтобы кто-то из аппарата суда или кто-то из судей встретился по какому-то вопросу.
То есть председатель суда санкционирует. А председатель суда кто встречи санкционирует?
Это все должен быть формализованный процесс. Такие встречи вообще не нужны. Но, понимаете, мы же живем там, в одном городе. Как происходит на практике, решаются такие вопросы, я не знаю, там, в городе Рязани. Стоит у кого-то здание, им отключают электричество или газ. Им нужно встретиться с руководством, тратить время.
Понятно, что надо встречаться. Декларированные. Что такое декларированные?
Их нужно записывать, публично обозначать. Если встретились, значит, пишем. Встретились на такой-то вопрос. Там-то обсуждали то-то. И тогда, извините меня, не будет ситуации, когда мне просто юристы и адвокаты присылают фотографии с просьбой, чтобы я опубликовал в своем блоге, как главные юристы крупнейших компаний встречаются с судьями.
Да, значит, неформально. Справочно сообщаю. Лет 7 назад я опубликовал статью, по-моему, это был «Коммерсант», может быть, «Известия», не помню сейчас, в которой я предложил сделать такую вещь. Судья любой обязан вести журнал. Ну, тогда еще не было такой компьютеризации, как сейчас. Вести журнал, в котором он обязан под страхом потери статуса записывать любые встречи, звонки по каждому делу.
Я вам беззвучно аплодирую. Очень жаль, что, к сожалению, вы сейчас пошли в исполнительную власть, а не имеете возможности.
Я уже тогда там был. Дайте договориться.
Вы имеете возможность лоббировать эти вопросы.
И вначале, вот именно там, в исполнительной власти, я имею возможность их лоббировать, и скоро вы увидите это в законе.
Надеюсь.
Так вот, и перед началом процесса судья обязан под страхом потери судейского статуса огласить все обращения. Даже если ему позвонил председатель суда и спросил, у вас дело Навального против ВТБ, на какой час назначено? Он обязан огласить и этот звонок. Эти предложения существуют очень... Я могу сказать, что Ветрянский Василий Владимирович высказывал это предложение еще до меня, лет 10 тому назад. Вот, я слышал от него лет 10 назад, но это было на каком-то совещании, а я это сделал вот публичный процесс.
Эта работа идет. Я более этого скажу, что человечество совершенствует судебную систему сотни лет. Это вообще вопрос жизни человечества. И только вопрос, штука такая, это все понимают. По этому поводу есть абсолютный консенсус в юридическом сообществе, но только вы про это, находясь в исполнительной власти, писали статью 7 лет назад. Тем не менее, это не принято, и я думаю, что вряд ли это будет принято в ближайшее время.
Я думаю, что...
Если я буду только счастлив.
Думаю, что вы ошибаетесь. Хорошо. Дальше, что еще? Значит, мы сказали про кадры, мы сказали про встречи. Что еще надо поменять?
Мы сказали про кадры, мы сказали про... По разрушению системы, когда судья подчиняется председателю суда, я считаю, что важнейшая вещь является расширение компетенции суда присяжных и распространение его компетенции, в том числе на сложные гражданские процессы и даже арбитражные, не побоюсь этого слова.
Вот
не считаю, что наши граждане дурее, чем какие-то фермеры в Айове.
Давайте на этом остановимся. Не пытаюсь вас поставить в неловкое положение, просто чтобы было проще разговаривать.
Да.
Вы знаете количество гражданских и арбитражных дел, рассматриваемых в стране в год?
90 тысяч.
Значит, 1 400 000 арбитражных и, по-моему, 1 200 000 гражданских. Или наоборот.
1 200 000
За миллион. Там и там за миллион. Вот. А количество судей... У нас, уже не спрашиваю сколько, общее количество судей 40 тысяч. Значит, у нас сейчас мы должны прерваться на пару мгновений. Я напоминаю радиослушателям, что у нас в эфире программа «Дурдок» сегодня Алексей Навальный. И мы вернемся вот буквально через. Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Дурдекс». Ведет ее Михаил Борщевский. Мой сегодняшний гость, коллега Алексей Навальный. Юрист, блогер, создатель сайта «Распил.ру». Я «Распил инфо», извините. Так вот. А если реализовать ваше предложение, вот так, в лоб, сходу, да, и увеличить количество дел, по которым присяжные выступают, то вы понимаете, что процесс затягивается раз в 10. У нас сегодня судьи и так срывают все сроки, процессуально установленные, установленные процессуальным законодательством. Это просто тупик, это обвал.
А, никакого обвала и тупика, и в лоб ничего не нужно реализовывать. А
тогда
совершенно
что?
Очевидно, что нам нужно, во-первых, увеличивать количество судей, увеличивать так. профессионализм этих судей. Мы же добились сейчас, к счастью, того, что, в общем-то, в арбитражном суде, например, выдерживаются сроки.
Нет.
В целом, вот я говорю как человек, который просто там видит свою практику.
Они, да, вот жираф большой ему видней, я просто знаю цифры. Значит, я вам даю справку. По всем санитарным нормам, там, санитарно-психологическим нормам, судья может, арбитражного суда, может выносить не больше 16, рассматривать с окончательным решением, не больше 16 дел в месяц. Судьи Московского арбитражного суда, где вы постоянно судитесь, в среднем рассматривают по 100 дел в месяц.
Угу.
А вы понимаете, что в среднем дело рассматривается со второго захода.
Ну естественно, да. Да.
Значит, это 200 судебных заседаний, плюс отписывание 100 решений. Значит, количество судей увеличивается. Сейчас опять увеличит количество судей в Москве, по крайней мере. Это такое, знаете, слово забыл умное, не эволюционное, ну, а слово деградация, путь развития, это не решение проблемы. То есть я
понимаю, не решение
я с вами,
ну,
вы знаете, я с вами соглашаюсь в том, что проблема есть каждый раз. Ведь вы в этом вопросе, вы меня не переубеждаете. Все проблемы, которые вы обозначаете, они все есть. Но способы, которые вы предлагаете их решить, они все не до данного момента, они все не работают.
Они работают, если вот мы не будем воспринимать их так примитивно. Просто давайте увеличивать количество. Например,
да.
Вот кто сейчас пишет судебные решения? Вот
да.
Их судьи пишут. Конечно, нет, не судьи. Их пишут либо, сказать, чаще всего их пишет выигравшая сторона, иногда какие-то там базы. Ну, потому что судья просто берет копипестит.
Да.
Вот это же происходит. Он сам не может писать. Вот не может судья выносить, сам писать нормальных, качественных решений в таком количестве. Не может. Поэтому они и просят в электронном виде. Просто берут из искового заявления, выделил, вставил. Ну, разве не так?
Ну, я считаю, что не так,
Михаил,
но не важно.
Ну, так. И любой юрист практикующий, он просто видит это. И все мы это видим. Вот кто у нас сейчас идет в помощники судей? И откуда они у нас вообще берутся? Я наблюдал как раз в том самом Ельском университете. Это для меня была поразительная вещь, что там для... А Ельский университет, наверное, все-таки такой юридический его факультет. Лучшее учебное заведение в этом смысле.
Ну, не надо Гарвард обижать, уж ладно.
Ну, ладно. В Еле, поэтому свое мнение в Гарварде же
не важно. Вы такие, а мы гарвардские другие.
Скажем так, одно из лучших. Вот для любого студента стать корпоративным юристом, ну, там, пойти в «Газпром» по-нашему, это провал. Все хотят стать так называемыми клерками у хороших судей. То есть стать лучшие студенты хотят стать помощниками судей. И эти помощники судей, и они и пишут какие-то такие базы решения. То есть они рассуждают. У нас помощники судей, секретари суда, это люди, которые
летит,
провалились везде.
Катастрофически летит время, значит, там проблема в другом. Значит, для того, чтобы быть помощником судьи, нужно иметь высшее юридическое образование, стаж работы 2 года. Но это не проблема, проблема в другом. Вы знаете, какая зарплата у помощника судьи в Москве?
Отлично. Михаил, вот мы приближаемся к сути.
Конечно, конечно.
К сути приближаемся.
Дешевое значит... правосудие не бывает хорошим.
Отлично.
Даже не будем обсуждать.
Бинго. Тогда у нас бедная страна, что ли, сейчас? У нас есть деньги на судебную реформу. У нас очень много денег. Сколько стоит нам у нас судебная система в год? Напомните мне, пожалуйста.
Не помню цифру бюджетную.
В 2007 это было 95 миллиардов. Я думаю, сейчас где-то там в районе 120. А сколько стоит Олимпиада? Я не за то, чтобы Олимпиаду
нет,
закрыть.
Нет, я вам
но,
скажу.
А понимаете, вот эти вот газопроводы, трубопроводы, инфраструктура и так далее, но суды это тоже инфраструктура.
Я вам больше того скажу.
Да.
Если у нас будет правосудие такое, при котором не будет делаться арбитражная оговорка Лондон, Стокгольм, Нью-Йорк и так далее, если наше правосудие будет вызывать доверие, я беру хозяйственное правосудие, вызывать доверие западного бизнеса, то к нам придут сотни миллиардов долларов, которые невозможно разместить на Западе, они придут к нам. Поэтому то, что
согласились
экономить...
в том, что инвестиции в судебную систему принесут нам денег.
Абсолютно необходимы. Нет, Алексей, я еще раз повторяю. Вот вы как-то, видимо, изначально настроились на то, что я вам буду оппонировать в принципе. Значит, я ему не оппонирую.
Нет, я вижу, что вы меня пытаетесь поймать на каких-то, мне кажется, мелочах.
Не поймать.
Но мне кажется, в целом мы согласны.
Мы согласны, и с этим согласны все. Я вас расстрою. И Путин с Медведевым в этом согласны. В том, что это надо делать. Проблема – это дьявол прячется в деталях. Мне не надо вам эту американскую поговорку напоминать.
Нет,
вот здесь я с вами не согласен. Тот вопрос, который вы обозначили, я могу сказать, как он решает, как его надо решать. Для начала в уголовном судопроизводстве нам нужно широчайшим образом открыть двери для сделок с правосудием. То, что сделано в Америке. И вы наверняка знаете, что в Америке 95,7% уголовных дел заканчиваются сделкой с правосудием. Тем самым освобождается огромное количество времени у судей. И вот тогда, когда это сделано, в законодательстве появляется норма, что любой несогласный с обвинением может настаивать на суде присяжных. И получает его, если он не подписал сделку с правосудием, где он согласен, то он получает...
Сомневаюсь, что это сработает прямо сейчас. Это у нас сработает. Люди-то в огромном количестве бегут в суды общей юрисдикции, потому что
мы про уголовные.
Это рутина...
Нет, мы про уголовные.
Мы про уголовные, общей юрисдикции.
А уголовные, да. За исключением, просто не договорил, за исключением бытовки, мелочевки, хулиганки, так называемые, это мировые суды. Так вот, коронные, федеральные судьи должны все дела рассматривать судом присяжных по всем категориям дел, которые отнесены к их компетенции. Другое, что одномоментно это сделать нельзя. Ну, вначале мы берем особо тяжкие, потом меньше тяжести и так далее. По срокам, там, каждые 2 года опускаем планку. А вот что касается арбитражных дел, то тут я с вами совершенно согласен, что арбитражные суды надо, в арбитражных судах надо вводить суд присяжных. Я против суда присяжных по делам там, о разделе наследства.
Нет, подождите, вот вы же внимательно меня слушали, я сказал, компетенция суда присяжных должна быть расширена на наиболее сложные гражданские арбитражные дела.
Да.
Совершенно не нужно, когда бабушка судится
правильно,
с соседом
правильно.
Из-за забора, присяжные не нужны.
Я же с вами соглашаюсь.
Да.
Но опять-таки, помните цифру 16-100? Да, суд присяжных длиннее, дольше, но лучше. Значит, нам нужно разгрузить арбитражные суды. Поэтому запустили уже медиацию. Плохо, трудно, но начинает как-то вот как скрипучая телега раскручиваться. И нам нужно, с моей точки зрения, сделать госпошлину не запретительной, но пугающей, потому что сегодня госпошлина просто гроши, просто копейки, а для того, чтобы спровоцировать спорящие стороны договариваться мирно. Чтобы они пошли на медиацию, надо, чтобы в суд было идти дорого. Не запретительно дорого, но ощутимо дорого. И еще одна вещь. И надо поднять, конечно, планку сумм,
ну,
с которых идут в спор.
Я понял, в чем мы с вами расходимся.
Да.
Вы считаете, что с помощью таких замечательных мер, там, введения патентных судов, о чем говорят и так далее, всяких процессуальных таких штук, мы действительно можем серьезным образом реформировать судебную систему, она начнет работать лучше. И вы сейчас назовете это, конечно, митинговщиной. Mm-hmm. Я считаю, что должны быть изменены базовые, если хотите, политические принципы организации правосудия. Те же самые суды присяжные. Мы видели, что за последние годы их ограничили. Почему? Исключительно по политическим мотивам. Там терроризм, экстремизм. И каждый раз, когда у нас происходили на глазах у миллионов людей ситуации, когда этот суд присяжных унижался и избивался на глазах всех, там дело Аракчеева, например, то же самое, там дважды оправданное, потом какие-то совершенно странные ухищрения, снова это рассматривается и так далее. Разгоняются составы присяжных, это абсолютно все политическая мотивация. Значит, базовые политические вещи формирования судей, разрушение системы власти. У нас сейчас, к сожалению, хотим, не хотим, судья, он ничем не отличается от, не знаю, милиционера.
Это
часть исполнительной власти.
Не хочу слушать.
Не хотите слушать?
Не хочу,
тем не менее, вам придется услышать эту горькую правду.
Потому что
судья
это
чиновник, а он не должен быть.
Перестаньте.
Ну,
правда
не
это. Ну, неправда.
Ну, Михаил.
Но я сейчас начну перечислять процессы, которые неожиданно судьи вынесли решение абсолютно против политической системы. И что будем делать тогда?
Перечислите, пожалуйста. Назовите мне, пожалуйста, парочку таких процессов.
Орлов-Кадыров. Например.
Хорошо, Орлов-Кадыров.
Если
бы Орлов а что с Кашиным там случилось? По чести достоинства?
Да.
А я вам таких 10 приведу примеров, где по чести достоинства Путин и Грызлов проиграл, когда Грызлов сказал, что газета «Ведомости» финансирует терроризм, тем не менее он выиграл.
Да. Значит, я, поймите, вы меня сейчас вгоняете в угол, в котором я должен быть, что у нас все прекрасно. Я в этом углу никогда не находился, находиться не собираюсь. Я, у нас с вами принципиально...
Я пытаюсь вас вытащить из угла формалистики,
нет,
понимаете?
Нет,
вот это крючкотворство
нет,
какого-то.
Нет, я юрист. Я не митинговый политик, я юрист. Значит, я понимаю одну вещь.
Михаил, вы сейчас какую должность занимаете? Вы все-таки не юрист, вы государственный чиновник. Mm. И ваша задача заключается в том, чтобы работать на благо общества. И здесь, понимаете, а так вы говорите, вот у меня бумажка, инструкция санэпидемстанции, и поэтому я ничего сделать не могу. Я юрист.
Слушайте,
это плохой подход.
Это неправда, потому что я не собираюсь сейчас устраивать отчет, но вы хорошо владеете интернетом, можете посмотреть, сколько раз в Конституционном суде правительство, позицию которого, как правило, формирую я, признавало требования заявителя по очень многим социальным вопросам, процессуальным вопросам.
Я на вас так сейчас немножко нападаю, потому что мне очень обидно, что такой выдающийся юрист, как вы, к сожалению, не использует достаточно свои возможности для того, чтобы через критику заставлять эту систему меняться.
Слушайте, критика, она может быть на площади, абсолютно правомерна и нужна, поддерживаю. Она может быть в газетной статье, это другая форма. Она может быть через СМИ, чем я занимаюсь
вопрос,
уже...
Можно 8...
Сейчас, секундочку.
Да.
Она может быть и в виде докладных записок, и в виде невизирования, когда через комиссию по законопроектной деятельности идет, с моей точки зрения, неправильный законопроект и так далее. Кстати, справочно вам скажу, что по поводу вот, исключения терроризма и экстремизма из суда присяжных. Я был категорически против этого. И никогда свою позицию не скрывал. Аргументами тех, кто настаивал на этом, была возможность влиять на суд присяжных. Ну, вы привели дело Рахчеева, как блестящий пример. Мой аргумент был по питерской девочке, когда значит, убили...
Таджикская девочка.
Таджикская девочка. Да. Суд присяжных ее убийц оправдал, народ возмутился, значит, народ требовал этих присяжных к ногтю, сволочи и так далее. Потом настоящего убийцу поймали, и выяснилось, что суд присяжных был прав. Поэтому я двумя руками за суд присяжных. Я просто технолог. Я говорю о том, что для того, чтобы реализовать ваши абсолютно правильные, не хочу говорить лозунги, хочу сказать абсолютно правильные, разумные, глобальные предложения, до этого нужно, или для этого, нужно проделать довольно кропотливую техническую работу.
Никто же с этим не спорит.
Так да. Вот, а я вам, я-то от вас хочу чего услышать с самого начала передачи. Технику.
Ну, Михаил, вот, значит, я
лучше быть здоровым, богатым, чем бедным, больным. Понятно,
я предлагаю принципы. Технику...
Нет, принципы, это согласен.
Ну, вы что хотите от меня? Чтобы я вам законопроект о реформе судебной системы предложил здесь? Нет. И мы его здесь зачитали по пунктам?
Не законопроект, а хотя бы концепцию. Что делать? Я его называю.
Мне кажется, я излагаю вполне стройную концепцию, которая идет от реально существующих проблем.
Но она не работает, Алексей.
Ну, почему же она не работает?
Ну, потому что когда вы говорите, увеличить количество суда присяжных сегодня, сейчас, ничего для этого не делая...
Я же сказал, что значит ничего для этого не делаете. А мы установили, мне кажется, факт, что судебная система должна финансироваться на порядок больше.
Договорились.
Деньги у нас есть, эти деньги вернутся.
Да. На порядок больше как?
Просто на порядок больше как?
Вот что нужно сделать для того, чтобы она финансировалась на порядок больше? Что Путин должен сказать, давайте финансировать больше? Или что, депутаты должны сказать, давайте финансировать больше?
Михаил, не знакомы с тем, как у нас устроен в стране судебный бюджетный процесс?
Знакомы.
Ровно так и должно быть. Путин должен сказать, значит, мы финансируем больше.
Нет.
Депутаты принимают бюджет и так далее. А как же, извините меня, это происходит?
Это делается очень просто, на самом деле.
Аллах подает деньги, как говорит Рамзан Кадыров.
Нет, делается гораздо проще, как уже сделано во многих странах. Принимается закон. Вот сегодня эти там 120 миллиардов вы назвали, допустим, это там 3% ВВП. 3% бюджета, прошу прощения. Допустим. Я цифру 3 называю.
Ну, неважно,
условно.
Не принципиально. Мы говорим
принимается
о принципах.
Закон, желательно конституционный закон, ну просто закон, о том, что расходы на судебную систему при утверждении бюджета не могут быть менее 3%.
Ну, так...
И привет, ребята, вы можете принять любой бюджет.
А как он принимается? Так и Путин и должен сказать. Нет, или Медведев должен сказать в своем послании к федеральному собранию.
Совершенно.
Должен, давайте сделаем так,
правильно.
Все это примут.
Понятно, что должен сказать не Навальный, не Борщевский. Понятно, что нужна политическая воля, политическое решение. Я вам опять про технику говорю. Что это нельзя продекларировать. Путин в этом году сказал, давайте увеличим, а на будущего сказал, давайте не увеличим.
Это какая-то странная штука. Причем в этом и заключается техника. Принимается политическое решение. Медведев сказал, что давайте расходы судебной системы будут, условно говоря, 5% ВВП.
Да.
Дальше он дает поручение своей администрации президента. Она пишет законопроект, он принимается. Вот вам техника. Что еще нужно другое?
Я-то что от вас хочу услышать? То ли я очень плохо формулирую, то ли вы гениально прикидываетесь, что
вы
не понимаете.
Просто, мне кажется, вы очень хорошо слышите, просто...
Вы произносите лозунг, план, концепцию, надо увеличить расходы. Я вам говорю, как? Вы говорите, пускай они примут решение. А я вам отвечаю, нельзя рассчитывать, что они, кто бы они ни были, Путин, Медведев, Навальный, Рыжков, там, не знаю, Зюганов, Миронов, я не хочу ни на какие персонали рассчитывать. Я хочу, чтобы был закон, по которому...
А кто принимает закон?
Нет, так вот вы
же живем не в вакууме и не в космосе. Подождите, извините меня.
Да.
А значит, у нас есть установленная система, в том числе законотворчество. Если мы хотим принять какое-то любое решение, например, сделать Михаила Борщевского почетным космонавтом,
да.
Это должно быть решение. Медведев говорит, Борщевский почетный космонавт, Государственная Дума принимает, Совет Федерации утверждает, подписывается.
Алексей,
вот именно
конечно,
так. Это же и есть такая технология.
Только вопрос в том, о чем будет закон. Закон будет о том, что Борщевский космонавт на 2013 год, или о том, что Борщевский пожизненно почетный космонавт. Я говорю о том, что для решения нашей с вами проблемы необходимо, чтобы был закон о том, что расходы бюджета фиксируются в проценте к бюджету, чтобы каждый год они не ходили, не просили, чтобы каждый год тот, кто у власти, кто бы он ни был, не принимал решения и не запускал бюджетный процесс. Вот технология решения проблемы.
Я не уверен, что это имеет смысл привязывать к ВВП, однако же это очевидно, что если приняли один раз цифру X, на следующий год она не может сократить.
Почему?
То есть, ну, мы принимаем решение о том, что на здравоохранение выделяется там 1 миллиард рублей. На следующий год понятно, что никто не будет принимать решение, что это 100 миллионов.
Ошибаетесь?
Я не ошибаюсь.
Не ошибаетесь, потому что если как раз по здравоохранению было принято решение, что в 2011-2012 году вкачиваются огромные деньги на обновление базы, и потом расходы будут уменьшаться.
Где-то увеличивается, где-то сокращается. Мы все-таки исходим из того, что в целом люди разумные. И система, она комплексная. Если мы понимаем, что судебная система, наша новая судебная система, она будет съедать в год такое-то количество денег, ну вот значит, такое-то количество денег нужно и выделять. Если... Однако деньги же решают не все.
Ну не надо каждый год строить новые судебные здания. Один раз построить, их все, да, и на следующий год можно сокращать.
Мы с этим спорим. Вы ломитесь в открытую дверь. Значит, правосудие само по себе штука дорогая. Однако же это важнейшая инфраструктура. Правосудие для нас, для нашего общества, страны, оно более важно, чем нефтепроводы, и даже, не побоюсь этого слова сказать, это железные дороги.
В этом мы уже договорились. Хорошо, меняем тему, потому что передача очень быстро заканчивается. Вот тут сняли Явлинского с выборов.
Угу.
Значит, меня интересует юридическая составляющая. Я высказал на эхо Москвы, по особому мнению, такую позицию. Есть плохой закон про 2 миллиона подписей. Но этот закон есть. И пока его не отменили, он должен действовать. Явлинский не смог собрать 2 миллиона подписей. И не мог собрать, потому что он, в отличие от Прохорова, финансово так не обеспечен. Его сняли с выборов. Сейчас и из Европы, и у нас голоса, надо Явлинского на выборах восстановить. У меня вопрос к вам, как юристу. Что такое правовое государство?
Я буду отвечать на этот вопрос на вашем же примере. У вас была партия «Гражданская сила». Вы знаете, что такое процедура сбора подписей.
Да.
Это процедура специально придуманная, запретительная, которая позволяет волюнтаристским образом кого-то
регистрировать. Плохой закон.
Нет,
плохой.
Плохой закон.
Плохой.
Вот одна из мер, которых я предлагаю в рамках вот своих идей по реформированию судебных систем, это расширение полномочий и компетенций суда присяжных, Конституционного суда, для того, чтобы он мог признавать неконституционными законы и подзаконные акты. Вот это положение...
По инициативе? Это уже сегодня есть. Я должен предлагать, уже есть.
Значит, по инициативе тех людей, которые будут те или иные акты оспаривать.
То есть, нет, значит, вот любой, это... каждый или только в отношении кого он был применен? Это сегодня есть. То, что вы говорите, все это записано в законе о Конституционном суде. Тут ничего нового. Это уже
я считаю, что мы должны ввести так называемые иски, право на иски в защиту неопределенного круга лиц не только должно оставаться за прокуратурой или за общество по защите прав потребителей, а значит за любым. Значит, я должен иметь право обжаловать конкретно это положение закона, которое запрещает, фактически запрещает людям баллотироваться в президенты. Мы все отлично понимаем, что невозможно собрать эти 2
Алексей,
миллиона подписей.
Плохой закон. он. Я спрашиваю,
значит,
о другом.
Подписи Прохорова были такие же фальшивые, как подписи Явлинского.
Так. То есть, если опять даже не про Прохорова.
Да.
Я вас спрашиваю. Вот пока есть закон, плохой закон, значит, пока его не отменили, мы требуем его отменить.
Я
требуем.
Готов ответить.
Пока его не отменили, мы Явлинского снимаем или не снимаем? Мы действуем по закону или по требованию общественности?
По закону, а по духу закона Явлинский должен быть зарегистрирован, потому что его подписи ничуть не уступали, я уверен, подписям Прохорова, и он их собирал,
скажите,
в тех условиях, в которых он их мог собирать.
Скажите мне, пожалуйста, дух закона – это что такое? Что такое душок, я знаю, что такое дух закона, я не
понимаю. Дух закона – это принципы. Дух закона – это те основы, которые в законе заложены для того, чтобы улучшать жизнь людей, для того, чтобы стремиться к справедливости.
И кто решает вопрос о том,
общество решает.
Духу.
Общество решает через механизмы, уже установленные, в частности, через механизмы власти – законодательной, исполнительной и судебной.
То
у нас получилась штука такая, то бишь, что власть в основном узурпирована некими людьми, которые не хотят, чтобы Явлинский или я, или Прохоров, или Лимонов, или Борщевский участвовал в выборах, потому что они не хотят, чтобы они принимали участие,
так,
в дебатах,
политика,
в голосованиях. Но это извините,
Сергей
Михаил, все строится от политики.
Нет,
придумали
нет,
такой
нет.
закон о выборах президента, потому что политика.
Значит, вот я вам скажу, как с моей точки зрения.
Давайте.
Должны были бы развиваться события. Когда этот закон был принят,
угу.
Вот тогда на Сахарова, на Болотную собирается митинг, требующий изменения этого закона. Конституционный суд может обратиться на сегодняшний день только тот, в отношении кого закон применен.
Да.
Другое дело, что Конституционного суда, к сожалению, отобрали право рассматривать дела по собственной инициативе. Приняли закон, Конституционный суд и Конституционный суд взяли и рассмотрели. Такого права сегодня у него нет. В 93-м году закончилось после указа 14.00. Собирается митинг, и вы требуете от института власти, я ваши слова повторяю,
угу.
чтобы этот закон отменили. Но когда уже... Этого не потребовали, его не отменили. Власть отказалась его менять, если вы бы в свое время потребовали. Вы голосуете за другую власть. Но пока закон действует, Явлинского нельзя было оставить. По закону нельзя. Закон плохой.
Вы мне напоминаете ту самую сову из анекдота, которой ежики пришли, она им сказала, ежики, там, мышки, да. станьте ежиками.
Да,
я
да,
отвечаю
да.
за стратегию.
Да,
значит, во-первых, во-первых,
яблоко... Но обратите внимание, что в отличие от совы, я вас никуда не послал.
Так, это замечательно. Спасибо за это. Значит, яблоко и все остальные партии, не системные, системные партии, они протестовали против этого закона, как могли, в течение многих лет, и я в том числе.
Их народ поддержал? На Сахарова, на Болотную тогда выходили?
А вот, значит, сейчас уже народ... Понимаете, вы ставите нас перед такой ситуацией, говорите, ну а что ж, тогда 100 тысяч человек не вышло.
Нет, стоп,
значит,
стоп.
Мы тогда выкрутили вам
нет,
руки,
нет,
вас
нет,
связали,
нет,
бросили
нет,
мешок.
Нет.
Так сейчас народ тогда вышел уже с другими требованиями.
Очень серьезный вопрос вы сейчас затронули. Выходим за пределы нашей темы. Но я об этом на «Эхо Москвы» говорил уже 10 лет говорю. Никогда ни одна власть не даст больше, чем народ потребует. Не бывает. Вот сейчас народ захотел и потребовал. И как только потребовал, тут же, по-моему, двух недель не прошло.
Значит,
был внесен законопроект Медведева.
В эфире Москвы Михаил Борщевский призывает нас к экстремизму. Он
нет.
говорит о том, что, значит, 4 числа нужно выйти и сжечь машины,
нет,
и сбить ОМОНовцев,
нет,
и тогда
нет,
власть
поймет,
что
Алексей,
мы требуем
нет,
больше,
нет, нет, нет,
и пойдет на нам
нет,
наступки.
Нет,
так, что ли?
Нет, конечно, нет. Вы передергиваете, и в данном случае первый раз за все передачу ведете себя некорректно. И когда я говорю, что народ потребует, я имею в виду Сахарова, я имею в виду Болотную, я имею в виду законные... скажем так, мирные требования с политическими или экономическими, это не важно. И, как вы видите, власть отреагировала вот как раз по этому закону о подписях просто моментально. Просто моментально. Не знаю, как они успели его написать, или правда, что он был написан раньше.
Хорошо. А я был членом партии «Яблоко» до 2007 года. И активно протестовал. Да, я, может быть, не мог собрать на Болотные 100 тысяч человек. Но что же, тогда нужно мои требования игнорировать?
Конечно.
И я, насколько я
конечно.
Помню...
Конечно, потому что вы, вас никто не поддержит. У вас было 100 человек, а 140 миллионов было за. Сегодня, когда у вас 100 тысяч,
а как же знаменитый аргумент о том, что ну что там вышли 100 тысяч, это 0,5% населения Москвы.
Значит, это не мой аргумент.
Это не ваш аргумент. Это аргумент там некоторых людей, которые...
Но тем не менее власть отреагировала.
Отреагировала. А зачем она ждала того, что, значит, решили проблемы, мы должны решать, пока люди не выбежали на улицу?
А зачем вы поздно начали?
Мы поздно начали.
Вы ждали 4 декабря? Вы это не знаете, что такое закон.
Значит, вы сидите в кресле, курите сигару и смотрите, как вот какие-то вы, они, я или просто люди должны, значит, бегать по улицам и требовать гражданских прав. А когда мы это не сделали, и автомобили не горят, и не происходит какая-то предреволюционная ситуация, значит, можно делать все, что угодно.
Опять сейчас передергиваете. Значит, мой тезис очень простой. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот прошли выборы 4 декабря. Народ вышел на улицу. А что, до этого не знали, какие законы?
Власть должна делать все для того, чтобы на улице народ не выходил. Если он выходит на улицу, это уже совсем нехорошо.
Это прокол. Значит, после манежки, вот когда была манежка, да, я получил очень крепко по мозгам за то, что я в эфире сказал, что манежка – это демонстрация провала молодежи и национальной политики.
Совершенно верно.
Вот я за это получил по мозгам. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что при всей моей симпатии к Явлинскому, и при всем том, что Явлинский, участие Явлинского в выборах, с моей точки зрения, оно выгодно для всех, и для оппозиции, и для власти. Причем для власти даже более выгодно, чем для оппозиции. Выбора не было. Вот просто выбора не было, кроме как снять его с выборов. И выбора не было, кроме как поменять моментально этот закон. Потому что с Явлинским это, в общем, конечно, да, он не собрал 2 миллиона. Но что, он менее популярен, чем Миронов, например? Ну, конечно же, нет. Или там, я не знаю, Прохоров. Конечно же, нет.
Хорошо. Нет, вопрос-то все-таки штука в том, что какие-то люди, какие-то непонятные странные графологи, проверив подписи Явлинского и Прохорова, установили. Нет, это вот, понимаете,
там,
это...
По Челябинску, что ли, по Челябинску грандиозная история. 224 запроса, 224 ответа. Значит, такие лица, фамилии не совпадают с паспортами, фамилии и паспорта не совпадают с пропиской, а пятеро вообще умерло.
Хорошо, я вам другой пример приведу. Мой коллега и товарищ Леонид Волков, который собирал подписи в городе Екатеринбурге на последних выборах, чтобы баллотироваться, он нотариально заверил каждую... Человек был вынужден нотариально заверить каждую подпись. Пришел графолог, сказал, нет, это подписи все плохие. И его сняли. Вопрос.
Суд?
Ну так вот, значит...
Суд?
Проиграл. Он в Свердловске у себя, в Свердловском суде его восстановили, а в Верховном его сняли. Так вопрос, это все-таки право? Что такое правовое государство, Михаил?
Да. Значит, правовое государство в идеале, правовое государство, государство, в котором принимаются хорошие законы, и люди живут по хорошим законам, в идеальном случае, а в неидеальном случае, а мы Россия, у нас не идеальный случай, правовое государство – это государство, которое руководствуется законами, равными для всех, тут я с вами совершенно солидарен, и где население через депутатов ли, через уличные ли митинги, демонстрации, через интернет ли, требует принятия правильных законов.
Алексей, власть их принимает.
Нам, к сожалению, надо с вами заканчивать сейчас передачу. Я не успел задать половину вопросов, которые хотел вам задать. Я не знаю, не я отвечаю за редакционную политику, но я обещаю, что я попрошу Венедиктова, чтобы у нас все-таки гости как-то чередуются, вот, но чтобы мне дали возможность вас пригласить.
Я с большим удовольствием приду и очень благодарен вам, что вы начали эту дискуссию.
Да, вот. Ну и в конце, не меня из себя Познера, который в конце заканчивает передачу своими, так сказать, да, прощалками, я вам честно скажу, что вот с точки зрения целеполаганий у нас с вами расхождений нет. С точки зрения констатации существующего факта, ну, только вопрос терминологический, если не политизировать, расхождения нет. Я вам просто дам один совет. Я в вашем же возрасте вернулся после стажировки в США, то есть у нас очень здесь некое совпадение. Вот. И мне казалось, что все очень просто решается. Все проблемы очень просто решаются. А когда я начал этим заниматься, я понял, что нет хороших ответов. Есть плохие и очень плохие. Когда ты что-то меняешь, нет хороших рецептов. Есть плохие и очень плохие. Так вот, просто когда вы говорите о судебной реформе, о праве, мой вам совет, дружеский, я думаю, что у вас большое политическое будущее, мой вам дружеский совет, начинайте с деталей, тогда это будет убедительно, потому что иначе это только лозунг. Ну, мне так кажется.
Спасибо большое за этот совет. Я уверен в том, что если люди действительно хотят что-то решать, с деталей они начнут, с принципов, они на самом деле что-то всегда решат.
И на этой оптимистичной ноте я напоминаю, что в эфире у меня сегодня был Алексей Навальный, юрист, блогер, создатель сайта «Распил.Инфо». Вел передачу Михаил Борщевский. До свидания.